Владимир Федорович Адоевский. Княжна Зизи. Посвящается Екатерине Александровне Сухозанет. Иногда в домашнем кругу нужно больше героизма, нежели на самом блистательном поприще жизни. Домашний круг для женщины – поле чести и святых подвигов. Зачем немногие это понимают? Слова женщины. Откуда ты? С биржи. Ну что? Каждый день выше.
Тем лучше.
Как тем лучше? Я от этого теряю 20 500 рублей.
Теряешь?
О, да что с тобой толковать? Ты не поймешь меня.
Однако ж.
Видишь ли ты, у меня теперь свободных денег 120 500 рублей. На 100 000 я покупаю землю в моей тульской деревне. На 20 500 я хотел купить акции новой страховой компании. Но они теперь поднялись в такую цену, которой не стоят. И мои 20 500 рублей я должен держать у себя почти без всякой пользы.
Это ты называешь потерять 20 000?
О, я уже сказал, что ты ничего не понимаешь. С сими словами мой приятель, принадлежавший к новой породе фешенебелей индустриалистов, бросился в кресло, погрузился в задумчивость и с досадою крутил усы свои. «У тебя сегодня сплин?» — спросил я его.
«Да, сплин и ужасный. Чему ж ты смеешься?»
«Я не смеюсь, я наблюдаю, каким образом байронизм соединяется с биржей. Если и на наше поколение повеял этот мрачно-промышленный дух, что же будет с новым?»
«Новое будет умнее нас. Оно не потеряет столько времени и особенно столько денег на мечты, на звонкие слова и на филантропические бредни. Оно будет заниматься солидным, положительным.
Скажи мне, ведь ты, кажется, в старину писал элегии».
«Как же? И про них толковали в журналах.
Что они обличают во мне решительное направление к элегическому роду. В самом деле, ты теперь смотришь элегическим поэтом. И ты, разумеется, бывал и влюблен?»
«Я и теперь от этого не отказываюсь».
«Я это знаю. И это доказывает твоя коллекция писем в нескольких томах. Только берегись, я когда-нибудь ее украду, хоть для того только, чтобы посмотреть, чем ты мог нравиться женщинам и как уживаются все эти разноязычные соперницы, сдавленные одним и тем же переплетом. Нет, без шуток. Давно мне хотелось спросить тебя, бывал ли ты влюблен в самом деле? Влюблен хоть один раз в жизни, но так, как понимают те люди, которые занимаются сочинением романов, сказок и прочего тому подобного». Мой промышленник встал.
«Некогда мне теперь об этом толковать», — сказал он. «Прощай. Мне надобно наведаться у одного человека, который обещал мне достать акции подешевле».
«Погоди. Кого ты теперь застанешь? Уж 5 часов. Обедай у меня и отведаем вместе новое вино, которое мне предлагают купить. Ты между тем мне расскажешь... А, понимаю, зачем тебе хочется остановить меня. У тебя требуют повести».
Et le baron s'embarrasse.
И барон смущается. Французский. В портфеле и голове пусто. Ты думаешь, не наткнешься ли на какую-нибудь мысль в моем болтании? Может быть. Тебе что за дело? Это моя биржевая спекуляция. Хорошо, я тебя потешу. Буду сентиментальничать. Но только вели давать обедать скорее. Повторяю тебе, мне некогда. После нескольких рюмок вина мой приятель в самом деле сделался гораздо нежнее. Вино — великое дело. Это единственная поэтическая сторона нашего века. Если одно вредно в физическом отношении, как утверждают гомеопаты, то необходимо в нравственном. Оно сдергивает с человека хоть на несколько минут его промышленную расчетливую оболочку. Естественное состояние выводит наружу и часто помогает нам открывать под холодным насмешливым человеком другого, у которого есть и душа, и сердце, и нечто похожее на то и другое. Отнимите у нас вино, мы будем хуже китайцев и американцев.
«Да, я был влюблен», — сказал, наконец, мой рассказчик.
«То есть влюблен по-вашему?» Так влюблен, что и до сих пор не могу отвыкнуть от негодной привычки вздыхать, вспоминая о моей красавице. Красавице. Но постой, не хочу тебе сказывать конца прежде начала. Я сам, признаюсь, люблю начинать роман с четвертого тома. Но по опыту знаю, что это не приносит ни пользы, ни удовольствия. К тому же надобно для тебя и исторические свидетельства. Пошли своего человека принести от меня зеленый портфель, который лежит возле бритвенного столика. В 1800 я возвратился в Москву из чужих краев. 10 лет я не видал моей родины. И потому для меня все было ново. И улицы, и дома, и люди. В гостиной моего опекуна собирались каждый вечер гости. Занятия были обыкновенные, пили чай, играли в вист и рассказывали городские новости. Многие из этих рассказов возбуждали во всех живейшее участие, но для меня, разумеется, долго были тарабарскую грамотою. Я не понимал ни условных названий, ни семейных намеков, ни занимательности имен, которые доходили до моего слуха. Словом, ничего, чем живет домашний разговор. Ты знаешь, я не принадлежу к тем людям, которые из чужих краев привозят полное равнодушие ко всему отечественному, и которым так же непонятна своя родина, как непонятны им были и чужие края. Я не хотел быть совершенно чуждым в моем семействе. Старался прислушиваться к ежедневным рассказам и почти заучивал имена. Одно из них... Не знаю от чего, более привлекло мое внимание. Это имя было «Княжна Зизи». Оно напомнило мне неподражаемого Грибоедова. Заставило подумать, как бесполезны ваши, господа сочинители, насмешки над странным обычаем коверкать имена. Или в этом имени было что-то особенное. Но я невольно придвигал к кружку мои кресла, когда произносили это имя. Вот тебе разговор о ней. «Княжна Зизи выходит замуж», — сказала одна из моих кузин. «За кого?» «За какого-то деревенского помещика». «Очень бы хорошо сделала», — заметила тетушка. «А жаль. Приумная девушка», — заметил кто-то. «Большая чудиха», — заметила одна дама. «Настоящая христианка». «Большая ханжа, притворщица». «Премилая, пригордая». «Она все ждет, что на ней женится какой-нибудь кронпринц», — проговорила пожилая дама, невольно взглянув на своего сына, пожилого архивного юношу, приготовлявшегося в дипломаты. «И помилуйте», — отвечала другая с видимым злобным умыслом, — «кто на ней и захочет жениться? Разве какой-нибудь сумасшедший?» «У нее ничего нет». «Извините, она очень богата». «Все, батюшка, буки и пропасть долгов». «Я вас могу уверить», — сказал со значительным видом чиновник, занимавшийся дядюшкиными делами, синему партнеру, «что княжна никогда не выйдет замуж».
«Почему же?»
«На это есть важные причины», — отвечал чиновник, понизив голос.
«Скажите мне, сделайте милость», — наконец обратился я к тетушке. «Что это за княжна Зизи?»
«Она в родне с Городковыми. Ты, я думаю, его помнишь. Один Городков хаживал к твоему отцу».
«Помню. Высокого роста, худощавый и с большими поклонами.
Княжна в самом деле имеет большие странности в характере. Например, не успела умереть ее мать, как она, не ожидая года, бросилась ездить повсюду, по театрам, по балам. То жила с сестрой душа в душу, то вдруг рассорилась с нею и хотела ее оставить. Потом опять осталась у ней в доме. Согласилась было выйти замуж за одного очень порядочного человека. Потом вдруг ни с того ни с сего ему отказала. Потом завела пренегодный процесс с своим зятем. То хотела идти в монастырь, то вдруг опять явилась в свете. Вообще в ней очень много странного. Прошлую зимою она приезжала сюда и никому визитов не сделала. Даже у меня не была. В ней, говорю тебе, много странностей. Она большая кокетка, однако же имела хорошие партии и ни за кого не вышла замуж. В ней много, много странного. Слова тетушки не удовлетворяли моему любопытству, и из них я узнал только то, что тетушка сердита на княжну Зизи, потому что княжна не была у ней с визитом. Я старался составить себе какое-нибудь понятие об этой девушке, которая успела возбудить о себе столько разноречащих мнений. То она мне представлялась просто московскую зрелую девою, вскормленную романами мадам Жан-Лис и со всеми причудами монастырки, то находил я, что, может быть, ее назвали странную по той причине, по которой всякого человека, не похожего на других, называют чудаком. В этих размышлениях я присел к столику, где Марья Ивановна, небогатая вдова, жившая у тетушки, как говорят, для компании, по обыкновению разливала чай. Она, как все дамы для компании, была большая болтунья, мастерица варить варенье и страстная охотница до романов. «Вы спрашивали тетушку о княжне Зизи?» — сказала мне Марья Ивановна тихим голосом. Я не смела вмешаться в разговор, потому что все бы поднялись на меня, но никто лучше меня ее не знает. Я езжала в дом к старой княгине учиться танцевать. Там мы познакомились с княжной Зинаидой, и до сих пор мы с ней в дружбе и в переписке. Придите завтра к нам перед обедом, и я вам расскажу подробно про странную жизнь этой несчастной девушки. Ее совсем без вины опорочили в свете. С сими словами мой рассказчик вынул из зеленого портфеля связку писем.
Вздохнул.
Покачал головою. «Я храню эти письма как нечто святое», — сказал он, подавая мне одно из них. «Номер первый», — продолжал мой приятель. Это было письмо княжны Зизи к Марье Ивановне. Взглянув на него, я с удивлением увидел, что оно было написано по-русски довольно правильно. А уж одно это, особенно в то время, было очень замечательно. Вот это письмо. «Москва, 4 февраля 1800». «Ты забыла меня, Маша? Совсем забыла. Вот уж прошло 2 месяца после последнего этого его письма. Неужели ты в своей Казани нашла другую приятельницу, которая заставила тебя позабыть твою бедную Зизи? Напиши мне, что ты делаешь? Довольна ли ты своим местом? Танцуешь ли ты? Дядюшка прислал нам из Парижа прекрасные эшарпы, голубой с белыми полосками для Лидии и пунцовый для меня. Но нам нет и случая надеть их. К тому же маменька хочет, чтобы я носила голубой эшарп, а Лидия пунцовый. Когда я сказал, что черноволосым голубой цвет не к лицу, маменька по обыкновению рассердилась. Мы живем по-прежнему, маменька все больна, все скучает, всем недовольна, никуда сама не выезжает, и к нам никто не ездит. Мы, Бог знает, как рады, когда приедет к нам старая Ракитина. Да хоть расскажет то, что она видела у обедни в своей приходской церкви. Больше к нам никто не ездит. Поэтому ты видишь, что мы живем очень скучно. Поутру, пока маменька молится, мы сидим с Лидией на мезонине. Она зевает за канавою, я за книгою, ибо я по-прежнему продолжаю красть книги из папенькиной библиотеки. Это одна моя отрада. Хоть маменька и не дает нам ключа, говоря, что в этой библиотеке все мужские книги, но я прочла всего Карамзина, всю историю о странствиях аббата Лапорта. История о странствиях аббата Лапорта. Лапорт Франсис, 1812-1880. Французский естествоиспытатель. Изучал фауну и собрал обширные коллекции в Америке, Азии и Австралии. Весь вестник Европы. Мне, наконец, удалось достать Клариссу из шкафа, помнишь, у которого была такая крепкая проволока. Хоть я оцарапала себе руку, зато наплакалась вдоволь. Только последнего тома никак не могу достать. Он упал за большой лексикон. И рука никак не доходит. Такая досада. Ракитина дала нам несколько разрозненных русских номеров журналов. Где не достает конца, где начало. Что за охота этим господам писать продолжение впредь? Терпеть не могу этого слова. Но зато я нашла там прекрасные стихи Жуковского и нового стихотворца, Пушкина. Постарайся достать его стихов. Ах, никто так хорошо не пишет, как Жуковский и Пушкин. Так все у них идет к сердцу и невольно остается в памяти. Я все их стихи вписала в мою знакомую тебе тетрадку. Теперь она очень потолстела. К обеду мы сходим вниз, до ночи мы сидим с маменькой и молчим. Что ни заговорим, она сердится. Беспрестанно жалуется и на погоду, и на здоровье, и на людей. Мы уж с сестрой решились было молчать и считать трубы у окошка. Но маменька опять сердится. Говорит, что мы ее оставляем, чуждаемся, что мы неблагодарны и что, разумеется, со старухой скучно.